Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это иеромонах Спиридон Карепин, настоятель прихода в поселке Уральский, а приход называется «Во имя великомученицы Варвары». Это Каменская епархия. Здравствуйте, отец Спиридон.
Здравствуйте, мачка. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами, немножко опережая события, поговорить вот о таком празднике Сретения Господня. Откуда это пошло? Почему возник этот праздник? В честь кого? В честь какого события в жизни? Вот давайте мы сегодня об этом и поговорим. Праздник Сретения Господня. Что было предпосылкой вот к этому празднику?
Конечно, когда говорят о празднике Сретения Господня, начинают с перевода этого слова со славянского языка. Сретение, встреча. Мы же с вами обратимся к самому началу. Мысленно перенесемся в III век до Рождества Христова, в Египет, во времена правления династии Птоломеев, когда один из представителей этой греческой династии на египетском престоле, Птоломей II, решил заказать перевод священного писания Ветхого Завета с еврейского языка на греческий. И для этого были призваны так называемые толковники, переводчики. Каждый взял себе по книге. И предание говорит, что книга пророка Исаии досталась в перевод Симеону, некоему Симеону.
Всего было переводчиков 70, толковников.
Да, то есть историческое название такое, научное можно название сказать, этого перевода Септуагинта. То есть перевод 70 толковников. И когда он начал переводить текст, дошел до места, которое содержит в себе пророчество о воплощении Сына Божия. И пророчество звучит следующим образом. «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог».» Очень интересное обстоятельство произнесения этого пророчества. Господь сам прорекает это пророчество, и для нашего слуха в русском переводе звучит достаточно уже обыденно, особенно для людей церковных. А если перенестись в веках назад, то реакция будет, конечно, удивление, потому что по закону естества девам не надлежит рожать. Рожают женщины, несут все, что положено по естеству, и боли, и кровотечения, и прочее, связанное с деторождением. И поэтому переводчик, еще молодой человек, увидев это место, изумился и решил исправить это место. Он взял скребочек для того, чтобы, так сказать, подчистить это место, заменив слово «дева» на «жена», чтобы, так сказать, все было естественно. И вот, комментируя это место, великий учитель церкви, святой Иоанн Златоуст, говорит, что даже по здравому рассуждению надлежало бы воздержаться от такого рода действия, потому что как можно, так сказать, начать что-то исправлять, если говорится, что это пророчество, что это необычное действие. Одно это соображение должно было удержать Симеона от подобного рода вольности. Но промыслу Божию угодно было, как доносит до нас предание, чтобы ангел Божий сделал вразумление Симеону,
удержал
его руку и сказал ему, что он не умрет до тех пор, пока не увидит исполнение этого пророчества, что дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Об этом упоминает и Евангелие столетия спустя, и вот мы уже перемещаемся в начало нашей эры, то есть мы считаем ее от Рождества Христова. Вот обращаемся к Евангелию от Луки, который очень подробно описывает события Благовещения, главизны нашего спасения, Рождества Христова и все, что было связано с вот, ближайшими событиями с Рождеством. Вообще праздник Сретения, он замыкает собою череду рождественских событий, ибо, обращаясь вслед за Лукой к евангельскому повествованию этих дней, мы видим, что на 40-й день по закону очищения для матери, этот закон был предписан, когда исполнились дни очищения ее, она со своим мнимым мужем Иосифом, хранителем ее девства, посещает храм, Иерусалимский храм, который был тогда единственный. И среди прочих людей, которые тоже, возможно, были по обыкновению и по этой нужде, так сказать, в храме, приходят по закону в храм, приносят с собою доступную им жертву во очищение. Одна в клеточке, они держат двух голубиц, одна голубица предназначена во очищение для матери, а такая заместительная жертва, так если можно выразиться, а другая голубица предназначена за первенца, который у нее родился, ибо так требовал закон. Если кому интересно полюбопытствовать, это книга «Исход», 13 глава, 2 стих. Здесь вы увидите как раз регламентацию этого поведения для израильтян. И вот, среди прочего, всего, что они должны были совершить по закону, является по вдохновению Божию, то есть было это по вдохновению Духа Святаго, является в храм Господень, вот этот самый Симеон, который по благодати Божией, по неизреченному смотрению Божию прожил эти годы для того, чтобы увидеть Христа Спасителя. И что же он говорит? Будучи вдохновлен Духом Святым, он говорит: «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое, еже и силу готова пред лицем всех людей, свет во откровении языков и славы людей твоих Израиля». Эти его слова запечатлелись в памяти всей церкви, Вселенской церкви, как в западной ее ветви, так и в восточной. Вся Вселенская церковь помнит это в своей гимнографии, в своих ежедневных молениях к Богу, потому что уже здесь устами Симеона, богоприимца, закон обретает исполнение того, что в нем содержалось прообразовательного, что в нем было в качестве чаяния, ожидания всех обетований, исполнения пророчеств. И если мы с вами задумаемся, действительно, то очень странные слова, очень необычные слова, действительно дышащие Духом Святым, Духом прозорливости. «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, ныне отпускаешь раба твоего, Владыка». К кому эти слова глаголются? Святые отцы в гимнографии праздника Сретения, по-моему, на каноне Ирмос, там есть такие слова: «Не старец меня держит, но аз держу его, той бо от меня разрешение просит». То есть Духом Святым старец Симеон, прозирая, кто перед ним, «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Поэтому с благоговением весь Ветхий Завет в лице праведного Симеона получает исполнение закона и пророков. Как сказал епископ Илларион, русский святитель, в слове о законе и благодати, он дает комментарий на слова и Иоанна Богослова о том, что закон и пророки произошли до Иисуса Христа, благодать же и милость Иисус Христом. То есть Христос есть исполнение всех ветхозаветных пророчеств, чаяний. И здесь в лице праведного Симеона они приемлются в руки Симеона. И он Духом Святым обращается к Богу, к Отцу Небесному, к Сыну Божию, в Духе Святом. Поэтому гимнография, хоть этого и нет в Евангелии, но гимнография часто сообщает нам контекст, суть и правильное понимание. Поэтому и помещает такие слова в богослужение. «Не старец меня держит, как бы от лица самого Христа Спасителя, но я держу его, той бы от меня разрешение просит». И вот, сказав сии слова и ознакомившись с этими словами, мы можем перейти к следующим очень важным словам, на которые обращает наше внимание этот праздник. Дальше Симеон говорит: «Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицем всех людей, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Еще раз удивительные слова, еще раз необыкновенные, еще раз пророчественные. Откуда ветхозаветный старец мог бы знать, что сей лежит и какова миссия этого младенца? Свет во откровении языков. Израильтяне всегда помышляли, что закон для них. И для обычного законника, первосвященника, эта мысль о том, что закон может быть сказуем и для язычников, к их просвещению, свет во откровении языков. Эта мысль, я не скажу, что она была естественна. Поэтому здесь явно совершенно дыхание Духа Святаго. И славу народа твоего Израиля. В чем же слава? Потому что в лице Божьей Матери Христос есть славнейший плод ожидания Христа Спасителя. И народ Божий, богоизбранный на момент пришествия Христова, был богоизбранным народом, хранителем закона, содержатель пророков, которые донесли до нас в неискаженном виде и Слово Божие, сказанное на Синае, вечный закон, которое принесли как некое приношение Богу пророков и самого Симеона. И дальше нас в этом празднике интересует самое главное. Когда они закончили все свои приготовления, Симеон благословил их и сказал Марии, матери Спасителя: «Сей лежит на падение и на восстание многих во Израиле в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
Что это означает?
Да, вот действительно это нужно разобрать, потому что Церковь не напрасно нам на протяжении уже 2000 лет представляет это ко вниманию. И действительно, здесь очень важно разобрать каждое слово. «Сей лежит на падение и на восстание многих во Израиле». И не только должен сказать «во Израиле», потому что если Израиль – это была моноэтническая церковь, то есть церковь одного народа, то Новый Израиль – это полиэтническая церковь, то есть во Христе нет ни эллины, ни иудея, и очень много народов, которые восприняли благовестие Христова. И христианская церковь является Новым Израилем. И Христос тогда, днесь и во веки веков будет тем камнем, по выражению Священного Писания, о который отвергающие его спотыкаются, которых он, так сказать, отвергает, через которые они падают. Так было во дни Христа Спасителя, потому что благовестие о воплощении Сына Божия, о разрешении от греха и смерти является краеугольным камнем нашего вероучения, способное спасти и утвердить, как на камне, будущее здание духовной церкви каждого христианина. И отвергающее, этот камень становится тем камнем, который разрушает капище неверия и отречения от Христа. Поэтому «сей лежит на падении и на восстании многих во Израиле». Мы эти слова должны, конечно же, применить и к самому ветхозаветному Израилю, к Израилю времен Христа Спасителя, его земного странствования, и также надлежит применить и к словам о новом Израиле. И это я бы хотел взять повод для того, чтобы поговорить вообще о встрече человека каждого с Богом как таковым в своей жизни. Но нас еще интересуют здесь слова, которые также в Духе Божием праведный Симеон говорит и святой Матери Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, Пречистой Деве, и тебе самой оружие пройдет душу. И это действительно уже ей пророчество, потому что страдание матери, ведь нападение и восстание многих в Израиле, слова, предвещающие страдания для самого Сына Божия, ибо когда вокруг тебя идет общественная дискуссия, когда от отношения к тебе зависит спасение души человека или погибель, конечная погибель человека, то это, конечно же, обостряет все эти диалоги внутренние и внешние, что приводит, конечно, и к внешним формам всяких страданий, воинственных норм. И, конечно же, является таким, чревоболеет страданиями, в том числе и для родившей этого человека, Бога-человека. И поэтому Симеон, как бы предохраняя ее, а вернее Дух Божий, которым дышат слова праведного Симеона, как бы настраивают Царицу Небесную, Матерь Божью, на принятие этого креста. Ибо материнская боль, которая надлежала ей испытать, не только в самом кресте, но и во всю свою жизнь. Потому что есть вот такой образ в церковной иконографии, семистрельная икона Божьей Матери. И вот семь кинжалов помещены, изображение семи кинжалов изображены на этой иконе, и они остриями своими устремлены в область сердца Царицы Небесной. И описание каждого кинжала, оно соответствует евангельским эпизодам. Это и, так сказать, когда богомладенец, когда уже отрок-младенец остался в Иерусалиме, и во время земного странствования многократно Царица Небесная была при таких обстоятельствах, что ее материнское сердце скорбело и разрывалось. Это и ведь Христос Спаситель целыми днями и ночами, вот эти толпы прокаженных, страждущих, когда только ночью бывали какие-то свободные моменты, и он удалялся на молитву, так что невозможно даже было и подойти к нему. Мы знаем, что в Евангелии есть такие эпизоды. И множество таких моментов претерпело Божья Матерь, и вот кому интересно из наших радиослушателей, можете посмотреть этот сюжет в описании иконы Божьей Матери Семистрельная. Да.
Отец Спиридон, ну вот хотелось бы еще, знаете, ведь когда говорят Симеон Богоприимец и Анна пророчица, святая Анна, это что за образ, это что за, так сказать, за женщина была? Она тоже обладала пророческим даром, Анна пророчица.
Да, вообще удивительно Священное Писание. Иоанн Златоуст, давая комментарий в цикле бесед на Евангелие от Матфея, говорит так, что каждая буква Священного Писания способна излучать для нас, источать для нас, так сказать, свет спасительный. В зависимости от ситуации это может быть для нас спасительным. Каждая буква, каждая йота. И вот данный эпизод, когда вы вспомнили про Анну пророчицу, дочь Фануилову, от колена Ассирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем своим от девства всего 7 лет, а дальше была вдовою лет 84, то есть 84 года. И она не отходила от храма постом и молитвою во всю свою жизнь. То есть это пример высокого благочестия, преданности Богу. Это такой пример очень высокого благочестия для наших прихожан, идеал благочестия для тех, кто в старости своей остался, деток пристроил в браке, или, может быть, умерли детки, или уехали далече, муж отошел ко Господу раньше. И вот образ поведения старицы. Вообще, в христианской церкви очень бережное всегда было отношение к девицам и к старицам. Прописаны целый ряд законов, линий поведения для того, как священник, церковная община должна поступать с девицей, хранить ее девство, обучать ее ремеслу, трудолюбию, рукоделию, и как должна вести себя старица в церкви, какое должно быть отношение церкви к ней. Это мы встречаем и в посланиях апостола Павла к Тимофею, к Титу. Там есть прямые повеления, как надлежит обращаться, кого почитать старицей, как она себя ведет, эта старица, должна себя вести. И вот в этом смысле чи Фануилова, она, то есть дочь Фануилова, из колена Асирова, она является для нас образчиком, такого примером благочестия.
Ну, вот она тоже, подобно Симеону, была осенена ведь Духом Святым, и также вот она восприняла.
Да, потому что Господь говорит, на кого аз воззрю, только на кроткого и смиренного, трепещущего словес моих. И вот здесь удобно можно уже перейти вообще к такому высокому смыслу этого праздника, даже не столько, можно сказать, к высокому, сколько непосредственно до нас касающемуся. Потому что ведь... Какое основание у нас с вами прилагать к себе все, что сказано в Священном Писании? Ну, апостол Павел нам, конечно, дает прямое указание, а то, что глаголится вам, говорю всем, это вот он уже закладывает, основывая принципы взаимодействия христианской общины с Богом, он проговаривает этот момент. В его посланиях можно увидеть регулировку, так сказать, даже таких отношений, когда человек исполнен Духа Святаго. Для нас сейчас смешно, даже может показаться, но он говорит, когда пророчествуете, не говорите все сразу, но ждите по очереди. По очереди дожидайтесь своей очереди, говорит. Вот. Ну, а если посмотреть вообще общий принцип, то мы можем сказать, что Бог тогда, днесь и той же вовеки. В нем нет ни тени перемены. Следовательно, если в Боге нет ни тени перемены, а мы являемся как раз переменной составляющей в этом взаимодействии между вечным и конечным, то, следовательно, то, что произносится для тех, для древних, которые жили, может быть, тысячелетия назад, тем не менее, оно актуально и для нас, потому что в Боге нет перемены. И если было сказано, что «будьте святы, как я свят», то это сказано не только первенствующей общине, но и нашим современникам, и нам с вами. Поэтому всем поколениям, да. Поколениям на века. Вот. Поэтому здесь очень важно понять для себя, а что такое вот эта встреча. Вот мы видели, как бы сейчас мы сказали, вот это да, вот это встреча. Действительно, ветхий старец и младенец. Действительно, мы видим, как им хорошо вместе. Их объединяет какая-то действительно тайна, тайна младенчества и тайна старчества. А мы, как сторонние наблюдатели, стоим и смотрим на это со стороны и дивимся. Даже у себя дома, находясь, когда внуков привозим к своим родителям, то мы видим, как незлобивые, простые дети действительно радуются в обществе незлобивых и уже почти по-детски отрешенных от этого земного жития стариков. Там нет взаимного укорения, там есть взаимная радость, действительно тайна особая. Здесь еще, конечно, и духовная тайна, о которой мы сегодня говорили во всю беседу, но вопрос встречи.
Вот тайна.
Да, да, здесь тайна, я хотел бы встреч. Тоже, да, есть рассуждение одного писателя о том, что как узнать человека, который сидит напротив тебя? Откуда мне знать, какой ты? И он отвечает на этот вопрос таким образом. Я такой, каким ты меня видишь. Тебе только нужно повнимательнее присмотреться. И вот если переложить это на встречу человека с Богом, то Бог, Он всегда рядом с нами. Опять же, в толкованиях святых отцов и их высоком богословии говорится так, что Бог отстоит от нас не пространством, а природой. Но чтобы эта мысль была внятной, вот есть естество человеческое, а есть естество воздушное. И воздух все наполняет, не только пространство вокруг нас, но он является источником биологической жизни для нас. Мы вдыхаем, выдыхаем его. Вот. Теперь переложите этот естественный пример на божественный. Бог отстоит от нас не пространством, а природой. Просто нужно уметь вглядеться не телесными очами, хотя постижение величия Божия, славы Божьей, возможно, через телесные очи, через рассмотрение природы, говорит апостол Павел в послании к римлянам, слава его вечная бывает явлена через рассмотрение природы. Mm-hmm. То есть ее красота, величие, совершенство, благорастворение. Если человек внимательно посмотрит, то он увидит персты Божии, замысел Божий, чувство прекрасного в Боге. А если говорить не о телесном зрении на Бога, а говорить о духовном взгляде на Бога, то этот взгляд, конечно, должен быть взгляд чистоты. И поэтому, если мы говорим о встрече, о сретении, о встрече с Богом, то мы прежде всего должны говорить о практике духовного очищения, когда человек очищает себя от внутренних совестных страданий, когда он очищает себя от греха. И вот передачи вы зачитывали слова о счастье.
Да,
что
радость,
есть счастье?
Радость.
Если возможно, я просил бы вас зачитать это место еще раз. Вот. Я просил бы обратить внимание наших слушателей на слова, которые в определении радости, какое должно быть состояние души. Пожалуйста, прочитайте.
Что такое радость? Ну, счастье или
да,
радость, да?
Да.
Радость – это ощущение полноты жизни, не знающей никаких изъянов и недостатков. Радость – это мир совести, не смущаемый и не колеблемый никаким страхом или чувством горького раскаяния.
Вот. Угу.
Кто же из нас, живущих на земле, может быть носителем такой радости? Такая радость не может быть уделом того, кто служит грехам, страстям и живет, не думая о смерти и о том, что его ждет по смерти. Христианская радость живет в том сердце, которое исповедует веру в Господа и прославляет Его не только своими устами, но и своими делами.
Замечательное высказывание. Верующий человек, он всегда полон радости. Вот мы с прихожанами по пятницам проводим беседы. Мы разговариваем о восьми главных страстях. И вот недавняя беседа была об унынии, которую Иоанн Лесвичник определяет как клевету на Бога за то, что Он посылает нам излишнее страдание, что Он немилосердный и так далее. То есть, когда человек, так сказать, свою душу располагает в непрерывное печальное положение, хандрит, унывает, когда появляются уже психические отклонения, депрессии, депрессивное состояние, это такое светское название. Но первооснова все-таки духовная, а именно вот унывание. А для верующего человека уныние, оно является грехом, причем смертным грехом, потому что уныние связывает всякое пожелание. Пожелание исправления, еще каких-то. То есть оно связующий грех.
Угу.
Я вообще-то, честно говоря, все так сказать, страсти – это неестественное употребление естественных наших нужд, человеческих, обычных. Угу. Например, гнев. Он всажден в нашу природу Богом. Вы не подумайте, что гнев – это что-то лишнее, или страх, или печаль. Это все вещи, которые вложены в нас, которые есть обязательный инструмент, всажденный в нашу душу. А вот неправильное употребление этого инструмента, оно приводит к тем именам, которые мы перечислили. Например, сказано в Писании: «Гневайтесь и не согрешайте».
На что гневаться можно?
Прежде всего, на свой грех, естественно, на ту неправду, которую соделаешь, ополчаться против своих страстей. Для этого нужен грех. И печаль нужна человеку для того, чтобы, во-первых, печаловаться о своих грехах. Это, наверное, первое, что готовы услышать от меня радиослушатели, как от священника. Но я скажу даже и так. Вот недавно вышел мультфильм диснеевский «Головоломка». И там, в принципе, крутится все вокруг того, как девочка теряет, так сказать, возможность печалиться, и она переезжает с родителями в другое место и начинает сердиться на родителей, вычеркивать из своей жизни друзей, еще что-то, печалиться, как там было хорошо. Но когда в ее сердце возвращается вот эта отринутая ей функция, когда она находит с помощью печали место для своего прошлого, она открывает страницу для будущего. Поэтому печаль есть всажденный внутренний в нас механизм, но неестественное ее употребление. Когда человек влечен бывает завистью, амбициями какими-то, он легко падает в печаль, уныние от того, что у него не так хорошо, как у другого человека. Он не может насладиться тем, что у него есть. И если связывать это рассуждение сегодняшнее с нашей сегодняшней темой, то прежде всего встреча с Богом это обеспечивает чистота сердечная, довольство тем, что у тебя есть. Потому что исходный помысел христианина, что Бог благ и только благ. Я говорил об этом в нашей прошлой встрече и хотел бы еще раз вернуться к этой теме. Может быть, уловить текст наших радиослушателей, которые пропустили нашу прошлую беседу, ибо считаю это очень важным. Потому что в наше время человек где-то разминулся с Богом в коридорах мироздания, так сказать. Почему разминулся? Потому что неверие в Бога – это есть причина наших страданий, причина нашего безбожия, причина нашего житейского уныния. А вера в Бога, видение того, что все, что с нами происходит, есть Его промыслительное смотрение о нас, лучшее, что о нас Бог предусмотрел. Тут радиослушатели могут в полемическом запале возразить мне и сказать: «Отец Спиридон, у меня на руках больное дитя, как же Господь это допустил? Или я влачу нищенское существование, пенсию свожу, концы с концами еле-еле. Или у меня болезни меня загрызли». Еще раз я повторяю, дорогие, что Господь каждого из нас ведет наилучшим путем, тем, который для нас с вами предназначен. Тут недавно я такой, так сказать, поп безлошадный, так сказать, у меня нет своей машины, к этому меня влечет и мой монашеский долг. И благодаря этому, кстати, вот опять же я благодарю Бога, у меня случаются встречи, разговоры не только с моими прихожанами, беседа с которыми часто это комплементарная беседа, такая беседа без остроты дискуссии, но беседы в транспорте, на лестничной площадке, в коридоре сводят меня с людьми, не только церковными. Иногда они комплементарны, иногда предлагают что-то наболевшее, и я всегда бываю рад послужить к облегчению чьей-то скорби. И вот среди прочего, хотелось бы выделить недавно одну встречу на лестничной площадке. Шли с человеком, и тот начал рассуждать о своей жизни. И, видя, что его сопровождает священник, значит, так Богу угодно. Все по воле Божией. Я говорю, нет, не все. Нет воли Божией на грех. Нет воли Божией на зло, которое рождается, к сожалению, как произведение рук человеческих. Ведь иногда наш скромный быт рождается от того, что мы вовремя не позаботились о том, чтобы улучшить качество нашего образования, а за этим влечет за собой отсутствие хорошей профессии, денежной профессии, чтобы нам устроить свое дело. Или родители пьянствуют, матерятся, лгут при ребенке, а потом удивляются, почему у них вырастает буйное дитя, неблагодарное, и строит их, и вот начинают приплакивать, да за что и как. А вопрос резонный, почему?
Почему?
Вот. Поэтому здесь, дорогие братья и сестры, когда мы с вами говорим о встрече с Богом, то мы говорим прежде всего о том комплексе обязанностей, тех превентивных мер, которые мы должны принять для обеспечения этой встречи. Ибо когда человек хочет разглядеть звездное небо, он дожидается хорошей погоды, он привлекает инструменты для того, чтобы разглядеть звездное небо, и изощряет свой взгляд, и смотрит, вперяет свой взгляд в это небо. Так и человек, он должен свою внутреннюю экологию настроить так, чтобы Бог стал зрим и очевиден в его жизни. И тогда встреча возможна для каждого из нас. Просто нужно повнимательнее посмотреть.
Отец Спиридон, очень интересно слушать и вот так беседовать с вами, но, к сожалению, время у нас заканчивается.
Так всегда бывает. Да. Только разговор выходит на самое интересное.
Только разговоримся, да. А время заканчивается уже. Ну вот что можно сказать, завершая нашу сегодняшнюю встречу? Что пожелать радиослушателям?
Я бы хотел пожелать каждому личной встречи с Богом, потому что в Писании сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо те Бога узрят».
Ну, я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии вот с таким рассказом об этом событии в истории о Сретени был иеромонах Спиридон Карепин, настоятель прихода во имя великомученицы Варвары в поселке Уральском Каменской епархии. Отец Спиридон, благодарю вас за эту беседу.
Взаимно.
Замечательную. Угу. Я думаю, что тут нельзя не воспринять вот то, о чем вы говорили, как-то вот на себя переложить, о себе подумать, о нашей встрече с Богом, чтобы она состоялась. Дай Бог.
Дай Бог.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания.